Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Хлеб насущный». Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с байки художника Бориса Жутовского, записанной в Москве. Я слушаю застольные рассказы Бориса Иосифовича, тем больше убеждаюсь, что наорать в московском манеже в 62-м году Никита Сергеевич Хрущев должен был именно на художника Жутовского. Что он и сделал. А теперь очередная байка. Как назовем ее? Ну, например, «Гордый сын гордой матери».
По-моему, четвертый год. Могу ошибаться. Год-два. Происходит покушение на генерал-губернатора в Польше. Неудачное. Трех молодых людей из города Радома хватают и приговаривают к повешению. Двое молодых людей и девочка. Значит, выводят на эшафот, зачитывают указ. Мальчиков вешают. А девочке высочайшее помилование, и ее ссылают на кару. Она идет на кару пешим, как и принято, по южной дороге через Оренбург. По дороге где-то за Оренбургских степях к ним примыкает группа революционеров Закавказья. У нее по дороге возникает роман. И на подходе к Верному, теперешней Алма-Ате, она рожает ребенка. Ребенка у нее отнимают, как полагается, отдают его в детский дом. Она идет на рудники работать. Карские рудники – это чудовищное место. Я там был один раз в жизни. Это такая впадина, где рудники по добыче меди. Поэтому кислорода там минимум. Поэтому туберкулез там просто на третий год пребывания автомат. Девочка эта заболевает, серьезно заболевает. Ее кассируют и ссылают на Чукотку, в землянку, с рыбьим пузырем вместо окошка, вместо стекла. И она там живет раз в год, приезжает урядник проверить, там ли она. Как она там жила, я не знаю. Но через 2 года, после того, как она прибыла в Чукотку, она исчезает. Депеша в Петербург, из Петербурга всероссийский розыск, ее ищут. Тут уже набрекает революция, и через какое-то время не до этого дела в России шухер. Через 2,5 года ее находят в степи племя шаванезов на севере Канады. Еле живую. Старухи отпаивают ее травами, дают ей новое имя. Она называется теперь Белая Тучка, потому что она блондинка. И вождь племени с сухой рукой белого человека на шнуре, сам видел фотографию, берет ее в жены, делает ей 3 детей, и она живет в этих степях, в этом племени. Значит, 38-й год. Она говорит своему мужу, главе племени, просит у него позволения съездить на родину, в Польшу, чтобы проведать родителей. Он ей позволяет. Она берет с собой младшего сына. Младшему сыну где-то лет 15. Мальчик, индеец, такие волосы. Больше он ничего не умеет. Значит, ну, каноэ, шманоэ, добираются до Монреаля, садятся на пароход до Гавра, в Гавре на поезд до Радома. Через Бельгию приезжает в Радом. Выясняется, что родители ее умерли. А 2 сестры поделили наследство, уверенные в том, что ее давно-давно нет на свете. Она польская дама. Она затевает склоку за наследство. 1 сентября 1939 года. Ее никто не трогает. Она немолодая, поношенная блондинка, полька. А мальчик-индеец. Это почти цыган. В поезде в Освенцим. По дороге он вскрывает пол вагона. Выпускает 6 человек, сам 7-й сваливает из этого поезда. Сваливает из этого поезда и отправляется к партизанам. За его голову объявлено несметное количество денег. Потому что он стреляет луком, без выстрела. Как всякий индийский мальчик, он попадает туда, куда хочет. Бешеные деньги. И поймать его нельзя, потому что он-то в лесу свой. 45-й год, оказалось, что он сражался за армию Краевую, а побеждает армия Лютовая. Тут его хватает наши ребята. Для наших ребят все-таки эйфория победы, а тут настоящий индейец. Причем зрелище очаровательное. Это двухметровый малый с такими вот черными волосами и с голубыми глазами, с выражением лица полного идиота. Ну, его выпускают, потому что, а потом герой, ну, что там. Его выпускают. Он что-то там поучился немножко. Потом его взяли в политехникум в Гданьске. Он кончает этот политехникум кое-как. И становится механиком на первом теплоходе «Батурий». Это поляки были первые, кто устраивали эти вот прогулочные гигантские корабли. Это был «Батурий-1». Он был механиком на теплоходе «Батурий». Плавает. В Польше к этому времени знаменит, потому что он возится с пионерами, он строит с ними вигвамы, он учит их стрелять из лука, он учит их кидать томагавки в деревья. Пионеры от него в восторге. Страна книжки выпускает по поводу того, как что строить у индейцев. Член партии. Все как полагается. Значит, на второй или третий рейс Батория в Канаду он решил повидаться со своими, значит, с отцом и семейством. Им каким-то образом сообщает о том, что он приедет в Монреаль. Он сошел на берег. К нему навстречу приехала сестра. На его глазах эту сестру убивают, потому что польская эмиграция в Канаде, армия Краевая и вся вот эта вот линия большая очень в Канаде, антисоветская 100%. А он советский как бы. Вторая его попытка сделать то же самое кончилась тем, что ему ударили по голове бутылкой с зажигательной смесью. Но, слава богу, бутылка не загорелась. Тогда ему запретили сходить на берег Канады. Значит, 1965 год. О, память. 1965 год. Я первый раз в своей жизни получил позволение выехать за рубеж на родину в Польшу. Счастье мое состояло в том, что моя жена к этому времени где-то на каких-то международных тусовках познакомилась с тогдашним главным редактором такой очень солидной, серьезной польской газеты «Политика» Мечислав Раковский. И он прислал приглашение. А он к тому времени член ЦК. А я работаю в издательстве ЦК ЛКСМ «Молодая гвардия». Меня приглашает член ЦК, ничего не пойдешь, придется отпустить. Нехотя меня отпускают в Польшу. Мы приезжаем в Варшаву, живем у Раковского какое-то количество времени. Ну, в доме. Он в то время женат на знаменитой скрипачке. Жива до сих пор. Ванда Великомирская такая. Живем у них какое-то количество времени, а потом переезжаем к другому моему приятелю, журналисту из газеты «Штандер Влодых», такой Анджи Райзахер. У нас в доме шел под кличкой Меняла. Райзахер. Вот, и мы переезжаем жить к Анджи Райзахеру в дом. Живем у него. И в один прекрасный момент он говорит: слушай, Вова, а давай поедем в гости к теще. А куда? Он в Сопот. Ну как? Я первый раз за границей. Как? Да на машине. За границей на машине 400 километров без всякого догляду. Конечно. И мы едем. Мы едем через всю Польшу с бешеным восторгом, потому что там, ну, например, город Эльблонг, где местные художники, это город металлургов, делают памятники из отхода металлургических изделий. Памятники. Другая культура. Я сталкиваюсь с невероятной совершенно. Подъезжаем к Сопоту. Анджей говорит: Боба, только значит так. Мы едем к теще, пани Стефания. Она замужем. Ее муж пан Михал. Пан Михал не говорит о периоде 39-45, ни слова. Вот про этот период его не спрашивай, потому что он замолкает и ничего не говорит. 42-й год по главной улице Сопота под наднабережной, на котором живет эта Пати Стефанина, эта улица. Едут машины с евреями в Освенцим. Мужчины стоят по периметру грузовика, а женщины и дети сидят на дне. На одном из поворотов ребята выталкивают одного из них из машины. Он падает в кювет. Валяется в кювете, к ночи ползет к дому, скребется. Там одна пани Стефания. Она его пускает в дом и помещает его в подвал, где он до 45-го года и живет. Два университета, варшавский и петербургский, интеллектуал абсолютный. Подарил мне Солженицынскую книжку первую. Значит, мы живем у них в один прекрасный день. Пани Стефания, оба говорят по-русски вполне прилично. Она так просто хорошо. Значит, в один прекрасный момент она мне говорит: слушай, Борис, а не хотел бы ты, Владимир Ильич, натурального индиана, настоящего индейца? Хочешь ли ты? Я его хочу. Завтра поедем. Завтра садимся на машину и едем невдалеке. Район называется Гданьск-Вжещич. Это же там три города. Гданьск, Гдыню и Сопот. Это три города, которые практически один город на побережье. Приезжаем, звоним. Открывает дверь двухметровый амбал. Седой уже. С теми же голубыми глазами абсолютно. Входим в дом. Садимся, разговариваем. Он почти не разговаривает. Сидим, значит, ну, жена его, Полька, конечно, дали нам постольку выпить. Прям такие кусочки, в которых палочки воткнуты, закусить. Один прекрасный момент он мне говорит: слушай, Борис, а ты из России? Я говорю: так. Слушай, Кахани, а мачи медведи в роще? Так. Слушай, а мог бы я сдобыть шкуру? Я говорю: не вопрос. У меня лежит дома шкура пестуна. Она твоя. Но вывести мех из России в тот момент было невозможно. Я только вот как ее вывести, я не знаю. Ну, хорошо, спасибо, я подумал. Но шкура моя твоя. Чайкую тебе. Поговорили, поговорили. Мы ушли. Ну, еще помотались по Польше. Больше месяца мы там были. И приехали в Москву.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» художник Борис Жутовский с очередной своей байкой «Гордый сын гордой матери».
Приезжаем в Москву. Проходит какое-то количество времени, телефонный звонок. Борис, я говорю: так, день добрый, Кахани, это Саток Муве. Когда мы у меня были, я видел маленькую седую старушку, которая ходила там по коридору где-то. Пару раз промелькнула. Это его мама была. Слухай, Борис, это Саток Муве. Такая проблема, мам. А я приезжаем до Москвы. Я говорю: хорошо. Придешь на вокзал меня встретить? Конечно. Мы приезжаем на белорусский вокзал. У меня 402-й москвич. Ну, его жена и два или три вот таких чемодана. Как я их запихиваю в этот москвич, я не знаю. Я привожу их домой, на Кутузовку. Люшка там уже сварганила обед, накрывает на стол. Я все время думаю, что делать, потому что он огромный, и жена не маленькая. А я невелик, а Люша, покойная жена моя, вообще была крохотная. У нас всего один диван в квартире, где мы спим. Больше у нас ничего нет. Где спать? Ну, как его? Я потом не понимаю, с чем он приехал. Ну, посидели, поговорили. Я задаю ему вопрос: Саток, а что сейчас с того? Для чего приехал? Какая проблема у тебя в том чаще? Хани, не вем. Але я мам запрошение, у меня приглашение от какой-то дамы. И вот я по этому приглашению и приехал. Я говорю: а что за дама? Ну, не знаю. Я говорю: ну, а как мы ее найдем? Он говорит: ну, вот телефон тут есть. Я беру телефон, звоню и говорю: добрый день, здравствуйте. Он говорит: с вами Борис Жутовский, художник. Вот у меня Саток Шуплатович. Он в Польше стал Шуплатович по фамилии матери. мне Саток Супатович, он приехал из Варшавы, вы его приглашали, он мне вот дал ваш стих. Где он? Мы его ждем уже, который день, столы накрыты немедленно. Я говорю, ну вот мы сейчас, никаких обедов. Ну, мы все равно обедали. Я счастливо погружаю его со всеми чемоданами с женой в автомобиль и еду. Проспект Мира, девятиэтажная башня, рядом с метро. Мы поднимаемся, звоним. Дверь открывает дама, седая, такая по-комсомольски стриженная такая вот, в такой тряпке, ну, побежала все такие восточные, в тюбетейке, кидается, ну, входим, огромная квартира, кругом ковры, на коврах оружие, в большой комнате, ну, дастархан накрыт, причем накрыт на полу, и подушки. Мы садимся. Я шепчу Сатокову, я что-то еще не дам. Какие-то молодые люди бегают, постепенно усаживаются за стол. Немалое количество народу, непонятно, кто это, что, ничего не понятно. Ни ему непонятно, ни мне непонятно. Поднимается эта дама с бокалом и начинает произносить тост за Саток. За это тосты выясняется, что она его сестра. Та самая девочка, которую оставили в приюте, когда маму привезли в Верный. У него на лице ничего совершенно спокойного. Она, значит, произнесла тост. Все, конечно, пригубили, выпили. Он говорит, это невероятно. Тогда я вам сыграю. Достает из кармана вот такую железку, вставляет ее сразу в это. И начинает... какую-то индийскую мелодию. Он... Ну, ты, говорит, минут 20. Все слушают. Она дальше объясняет, что она его разыскала и пригласила для того, чтобы написать книжку об их судьбе. Мне она говорит, вы можете не волноваться. Ему заказана гостиница. Он живет в гостинице. Все в порядке, вот вам телефон, его номер в гостинице. То есть по тем временам все фантастически непонятно, как организовано. Ну, я говорю, Саток, шкура тебя ждет, шкура тебя чека твоя. Ну, добже. Я говорю, а как ты ее повезешь? Вот, Борис, не волнуйся. Я сяду в поезд, расстелю шкуру, сяду на шкуру, одену свои перья, с собой перья эти, и буду играть. А когда придет там смотреть, я вот скажу, что это мой реквизит. Ну, я понимаю, что мне, в общем, надо уходить. Да, я говорю, это же даме, я говорю, вот мы будем делать книжку с одним условием, что оформлять книжку буду я. Она говорит, конечно, буду. Они сделали книжку, я ее оформил, она есть у меня.
Ого.
Вот. Значит, я собираюсь уходить уже. И какой-то молодой человек говорит мне, Боря, вы уезжаете? Я говорю, да, я его сейчас уезжаю. А вы на машине? Я говорю, да, я на машине. А вы меня до метро не добросите? Я говорю, конечно. До метро там 10 шагов, Щербаковская, просто вот рядом. Мы оба выходим, садимся в машину, и он мне начинает рассказывать. Перед этим я ему говорю, значит так, перво-наперво задаю вопрос я. Перво. Куда я попал? Что это за дом? Потому что, не знаете, если бы я знал, я бы не спрашивал. Отвечай мне, что это за дом? Боря, ну это же старшая жена Расулова. Тогда мне понятно прием, характер, все. Тогда мне понятно, откуда она добралась до каких-то архивов и что-то разыскала. Я говорю, ну ладно, теперь рассказывай твои проблемы. Он говорит, понимаете, Боря, я из Душанбе. Я русский из Душанбе. Я кончил школу. И мы с папой и с мамой решили, что я поеду учиться в Москву, в университет. Я пошел в Министерство образования, там в Душанбе, и говорю, что потому что квоты же были тогда. Все республики имели квоты. Ну и он рассчитывает на эту квоту. Они ему говорят, наверное, конечно, почему нет, но решить это может только Расулов. Он идет к Расулову. Вероятно, в провинции это так просто. Тем не менее, как он рассказывает. Он идет к Расулову. Расулов его слушает. Хорошо. Хорошо, не проблема. Ты поедешь учиться в Москву. Но с одним небольшим условием. У меня вот тут младшая дочка забеременела. Ты на ней женишься и едешь в Москву. Его вопрос ко мне, что делать? Я ему, как московский хлыщ, говорю, успокойся. Женись, учись, а потом разведешься. Нет вопросов. Вот это что так просто? А что тут не просто? Нормально? Ты же в Москве, а не в Дюшембе. Ты в Москве, живешь в Москве, ты женишься. В Москве ты и разведешься. Мы расстались с ним. Ну, через некоторое время Саток звонит, говорит, я уезжаю, давай неси шкуру. Я привез ему шкуру прямо на вокзал. В поезд он сел и уехал. Через некоторое время телефонный звонок из Польши. Звонит пани Стефания. Боречка, я приезжаю в Москву. Я говорю, пани Стефания, не вопрос, живете у нас без всяких проблем. Абсолютно. Она очень симпатичная, милая, ну такая журналистка провинциальной курортной газетки, такая слегка разухабистая, но, в общем, ну такая провинциальная журналистка. Не молодая дама уже. Значит, живем в Москве, там, ну, Цумгум, Мавзолей, вот вся мелкая, мелкий кавалерийский набор столичной приязни. Один прекрасный момент говорит мне, Бочек, у меня есть одна проблема. Понимаете, в чем дело? До революции мы жили в Москве с родителями. Мы жили в Москве, и вскоре после революции мы уехали во Львов. А потом, накануне войны, мы уже переехали из Львова в Сопот. Вот в этот дом, где вы и были. Я хотела бы посмотреть этот дом. Я говорю, а где дом-то? Она, площадь такая-то. Нет такой площади. Нет такой площади. Она до революции так называлась, теперь на потом. А что-нибудь вблизи там, что там? Она говорит, ну там невдалеке была Бутырская тюрьма. Я говорю, ну, я знаю, очень хорошо. Полиха. Она говорит, полиха. Я говорю, ну, поехали. Садимся в машину, едем. Приезжаем на площадь борьбы. Она говорит, вот он, этот дом. Вот этот подъезд. Квартира 3, вот. У меня тут все застыло от холода. Сейчас поймете, почему. Мы, значит, входим по этой лестнице, я звоню в эту квартиру. Еще были демократические достаточно времена, какая-то женщина, я ей объясняю, что вот дама, с которой я когда-то до революции жила, вот, хотел бы просто, ну, пожалуйста, заходите. Мы заходим в эту квартиру. Она говорит, вот эта комната, вот это, и плачет, вот эта комната, вот он. А еще в туалете там была цепочка и фарфоровая ручка. Я вот хотите посмотреть. Так оно и есть. Так в этой комнате с 18-го года по 54-й жила моя бабушка Марья Ивановна.
Вот это да!
Я в этой комнате, как вы понимаете, я ручку с цепочкой все это знаю. И черный ход, и все там.
Ручка вас породнила.
Все я это знаю. Ну, такая история. Значит, у меня в Гданьске есть дружочек. Познакомились мы с ним в 57-м году на фестивале. Он художник. Теперь уже профессор Академии художеств. Когда-то он был в компании, был такой польский театр ЦОТО, театр Рейк. С этим они приехали в 57-м году на фестиваль. Это знаменитый был театр, потому что там был Кабела, Цибульский, все. Вся прелесть культуры тех Травич, ну, все там были. Значит, и я с ним тогда познакомился. Я время от времени к нему в Гданьск наезжаю. Давно уже, правда, не было сейчас, потому что он болен, уже почти ослеп. Я к нему приезжаю. В один прекрасный момент, в один из приездов, надравшись там как следует, а я приехал туда с выставкой. Выставка это очень хорошо называется, потому что я приехал с бумагой и с красками, лаками и со всем. И картинки сделал у него в мастерской. И потом выставил и сделал выставку. Потому что вывести картинки в те времена было невозможно никак. Ну, в один прекрасный пьяный разговор я ему говорю, слушай, я хотел бы съездить в Сопот. Я в 65-м году был в Сопоте, там в гостях. Я знаю уже от Андрея Дравича, что и пани Стефания, и пан Михал умерли, и дом они продали. Ну, мне хотелось посмотреть все-таки на дом. Мы едем, это теперь уже называется улица Червоной Армии, 25. Значит, мы приезжаем, останемся. у калитки дома, что я там бал. Я, значит, выхожу и говорю на корявшем польском языке. Он говорит: добрый, я вот здесь бывал, хотел бы зайти сюда, тут невольно. Нельзя. А вот, понимаете, я тогда был когда-то невольно. И в этот момент из дома выходит человек. Высокий, статный, сытый, в черном одеянии, с белым воротничком, ксенц. И так на меня с недоумением смотрит. Я ему начинаю говорить: о, не вопрос, и говорит: прошу вас. Мы вошли в дом, посмотрели, оглянулись, ну, все другое. Сытый, красивый, новый дом, ничего от старого не осталось. Мы поблагодарили и ушли. Сели в машину, в лодок сидит, как каменный. Отъезжаем. Ну, что же такое каменный, в чем дело? Он так: ты знаешь, что это за дом? Нет, нет. А ты же не знаешь, кто это такой, который каменный? Я: откуда я знаю? Ой, это же ксенц Ярецкий. Главный ксенц солидарности. Вот вам байк.
А на дворе был какой год?
Боюсь соврать, но это было самое, что ни на есть, вот самое-самое с солидарностью с этим самым, с, как этот...
С Валенцией?
С Валенцией. А у меня вытыло все. С Валенцией. Самое, что ни на есть, противостояние. Как раз, когда я там был, туда же приезжал Раковский. Уже к тому времени в ЦК партии он сидел. И уже совсем большой чиновник стал. И он приезжал что-то с Валенцией дискутировать там была. И, кстати, и ночевал у нас с Лодоком там. Да. Вот такая вот история.
Борис Жутовский с очередной байкой. Нас ждут и другие. На волнах Радио Свобода программа «Поверх Борис».